130 и 15 215. Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов, в эфире информационная программа «Свобода в полдень». Добрый день, у микрофона в студии Радио Свобода Виктор Нехезин. Начинаем, как обычно, с новостей. Я передаю микрофон моей коллеге Ольге Коробейниковой.
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях выпуска. В Таллине демонтирован памятник советскому воину-освободителю. В ходе массовых столкновений в городе минувшей ночью один человек погиб, более 40 ранены. В Петербурге скончался известный актер Кирилл Лавров. Сенат США одобрил законопроект о выделении свыше 100 миллиардов долларов на военные нужды в Ираке и Афганистане. В Таллине демонтирован памятник советскому воину-освободителю. Решение принято правительством Эстонии, собравшимся на экстренное заседание в связи с массовыми беспорядками в столице минувшей ночью. Монумент уже перемещен на военное кладбище и находится под охраной. В четверг вечером полиция, применив слезоточивый газ, разогнала митинг защитников памятника. После этого толпа направилась в центр города, где начались погромы. По данным полиции, один человек погиб и более 40 ранены, около 300 задержаны. Повреждены свыше 100 объектов городской инфраструктуры. Подробнее о событиях в Таллине далее в программе «Свобода в полдень». Поступает первая реакция российских политиков на демонтаж памятника воину-освободителю в Таллине. Председатель Совета Федерации Сергей Миронов выступил с резкой критикой действий эстонских властей. Он не исключает, что Совет обратится к президенту Владимиру Путину с предложением разорвать дипломатические отношения с Эстонией.
И, может быть, я превышу свои полномочия, я бы предложил президенту Российской Федерации рассмотреть вопрос о разрыве дипломатических отношений с Эстонией. Потому что хватит издеваться над памятью Великой Победы, и просто это уже переходит все границы.
Это был Сергей Миронов. А вот как прокомментировал события в Таллине председатель Комитета Госдумы по международным делам Константин Косачев.
Политические оценки происходящего остаются неизменными. Это варварство, это кощунство, это недопустимо ни по каким политическим и ни по каким моральным соображениям. И мы, безусловно, должны потребовать от органов исполнительной власти самой жесткой реакции на происходящее в Эстонии.
Сказал Константин Косачев. В Петербурге на 82-м году жизни скончался известный актер Кирилл Лавров. На его счету исполнение ролей в десятках фильмов «Братья Карамазовы», «Мой ласковый и нежный зверь», «Стакан воды» и многие другие. Одна из последних ролей – прокуратор Понтий Пилат в телеэкранизации романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Лавров, много лет проработавший в Большом драматическом театре имени Товстоногова, в последние годы стал его художественным руководителем.
Радио «Свобода». Новости.
Несколько тысяч студентов из Грузии направились в сторону абхазско-грузинской границы, где молодежь проводит акции протеста против ареста трех грузинских студентов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Тысячи студентов грузинских вузов из нескольких городов Грузии организованно на специально выделенных автобусах направились в сторону реки Энгури, разделяющей Грузию и Абхазию. К этой акции приковано внимание всей страны, поскольку она проходит в зоне ответственности российского миротворческого контингента. Молодые люди требуют от абхазских властей освободить трех грузинских студентов, задержанных в начале мая в Гальском районе Абхазии по обвинению в попытке срыва выборов. О сути акции рассказал глава студенческого самоуправления Давид Авальяни. Из всех университетских городов Грузии начался студенческий марш в сторону Абхазии. В акции принимает участие около 4000 студентов. Мы требуем от абхазских властей освободить трех молодых людей. Министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба в ответ заявил в интервью грузинским СМИ, что студенты будут освобождены только в ответ на освобождение грузинской стороной сотрудника абхазской администрации Гали Давида Сигуа. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Конституционный суд Латвии приступил к рассмотрению дела о соответствии латвийско-российского договора о границе Конституции страны. Из Риги передает корреспондент «Радио Свобода» Михаил Бомбин.
Несмотря на то, что правящая коалиция уже пришла к соглашению о необходимости ратификации латвийско-российского договора о границе, 17 мая законопроект будет принят в окончательном чтении. Группа из 21 депутата Сейма обратилась в Конституционный суд с заявлением. По мнению авторов документа, подписанный 27 марта 2007 года, латвийско-российский пограничный договор не соответствует третьей статье Конституции латвийского государства, а потому договор следует признать недействительным с момента его подписания. Речь идет о Пыталовском районе. районе, который до 1940 года принадлежал Латвии. Конституционный суд заявление принял, дело по нему возбудил, запросы разослал. И теперь до 11 июня Сейм и Кабинет министров должны дать письменный ответ с изложением всех юридических и фактических обстоятельств дела.
Это прежде всего содержит в себе опасность для дальнейшего продвижения ратификации этого договора.
Считает депутат Сейма политолог Борис Целевич. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
Радио Свобода. Новости.
Сенат США незначительным перевесом голосов одобрил законопроект о выделении свыше 100 миллиардов долларов на военные нужды в Ираке и Афганистане. Финансирование боевых операций увязано с выводом американских войск из Ирака. В законопроекте, поддержанном до этого Палатой представителей Конгресса США, указано, что вывод должен начаться в октябре. Как заявила представитель Белого дома Дана Перина, президент Джордж Буш сдержит свое обещание и наложит вето на проект закона, в котором определена дата выхода американских войск из Ирака.
Сенат объединился с Палатой представителей в принятии капитулянского законопроекта. Конгрессмены призывают сдаться в Ираке. Я только что говорила с президентом в овальном зале, и он сказал, он наложит вето и будет работать с лидерами Конгресса, чтобы совместно выработать такой проект закона, который он смог бы подписать,
сказал представитель Белого дома. Делегация Совета Безопасности ООН посещает сегодня Косово. Представители 15 стран-членов Совета намерены ознакомиться с ситуацией в крае перед голосованием в ООН по его статусу. В четверг дипломаты провели переговоры с сербскими лидерами, которые в очередной раз заявили, что Косово должно остаться в составе Сербии. План ООН по Косово предусматривает предоставление краю фактической независимости под международным контролем. Россия, обладающая в Совете Безопасности правом вето, настаивает на продолжении переговоров между Белградом и косовскими албанцами. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей слушайте и читайте на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Выпуск новостей подготовила Ольга Коробейникова. Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона в студии «Радио Свобода» Виктор Нехезин. Сегодня в программе. Кто виноват в критической ситуации вокруг бронзового солдата в Таллине? Готовы ли милиции обсуждать вопрос о милицейском насилии во время мирных акций протеста оппозиции? Зачем «Справедливой России» две молодежные организации? Этим и другим вопросам посвящен сегодняшний выпуск «Свобода в полдень». В программе также обзор российской прессы, новости экономики и спорта. Начинаем из главной новости минувшей ночи. Беспорядков на улицах Таллина, возникших в результате разгона стихийного митинга в защиту памятника советским воинам-освободителям, который получил название «Бронзового солдата», уже под утро памятник был демонтирован и увезен в неизвестном направлении. Такое решение на экстренном заседании приняло эстонское правительство, сообщает корреспондент «Радио Свобода» в Таллине Ильдар Низамединов.
Решение о немедленном демонтаже бронзового солдата было принято на состоявшемся в 4 часа ночи экстренном заседании правительства Эстонии. По сообщению пресс-службы правительства, решение было вызвано необходимостью предотвратить повторение массовых беспорядков, происходивших сегодня ночью. Демонтированный памятник находится под охраной полиции, но где именно, неизвестно. Вчера вечером многочасовой митинг защитников памятника к ночи перерос в массовые уличные беспорядки. Лишь примерно к 3 часам ночи полиции удалось более-менее восстановить порядок на улицах Таллина. Задержаны примерно 300 участников акции, травмы получили 44 человека, один из них скончался в больнице. Травмы получили также 12 полицейских. Вчера после 9 часов вечера полиция заблокировала район, прилегающий к памятнику советским воинам. Там в этот момент находилось примерно 1000 участников спонтанной акции протеста против начала работ по эксгумации останков павших воинов. Они отказывались подчиниться требованиям полиции и разойтись по домам. И тогда, с наступлением темноты, противостояние переросло в настоящее побоище. По утверждению правоохранительных органов, манифестанты стали забрасывать полицейских камнями. Участники акции, в свою очередь, уверяют, что атака полиции была запланированной. Спецназ стал разгонять толпу, используя резиновые дубинки, дымовые шашки и слезоточивый газ, а затем и водомет. Охваченные паникой люди стали отступать на прилегающие улицы, осыпая при этом полицейских градом камней. В какой-то момент полиция потеряла контроль над происходящим, и на нескольких центральных улицах начались массовые беспорядки. Толпа, состоящая преимущественно из подростков, стала разбивать окна автомобилей, поджигать киоски. В центре Таллина, включая исторический старый город, разгромлены и разграблены многие магазины. Всего вандализму подверглись 99 объектов. К этому моменту центральные улицы уже очищены от битого стекла, общественный транспорт работает в обычном ритме. Ильдар Низамеддинов для Радио Свобода, Таллин.
Группа профессоров из Таллинского и Тартусского университетов еще накануне демонтажа бронзового солдата предлагала эстонским властям компромиссное решение проблемы. По мнению ученых, памятник должен был стать основой для открытия нового скульптурного комплекса под условным названием «Место примирения». Подробнее об этом плане наш корреспондент Олег Кусов.
Профессор Таллинского университета Рейн Вейдеман рассказал в беседе со мной о предложении группы эстонских профессоров. Он считает, что это предложение могло спасти ситуацию.
Люди видят, что мы предлагали, чтобы расширить весь этот комплекс значения и делать из этого комплекса какое-то место мирения с прошлым. Такое предложение мы сделали, потому что когда эти раскопки начинались, мы даже не знаем, кто там хоронен. Так что сейчас уже ситуация совсем радикально другая, потому что монумента-то нет уже там. Так что сейчас я не знаю, как правительство намеревает решать дальнейшую ситуацию.
Многие представители эстонской интеллигенции были против столь радикального решения, как снос памятника. Но любая власть, по словам профессора Вейдемана, традиционно не прислушивается к мнению этой части общества.
Сценарий, который мы больше всего боялись, так и реализировать. Дело в том, что 12 профессоров таллинских, тартусских, всех эстонских университетов прогнозировали, что эти события могут выйти под контроль, и так оно пошло. И поэтому мы предлагали анализ разных рисков и заморозить весь процесс на некоторое время. Но, к сожалению, эстонские власти выбрали другой путь, и, значит, вся ответственность наложится на правительство. Не трудно, потому что что-нибудь добавить, ведь где вообще интеллигенция, голос разума хочет учитывать? Очень редко это бывает, и, к сожалению, наш опыт подтверждает того же.
Профессор Вейдеман согласен с мнением, что ситуацию вокруг бронзового солдата политики используют в своих интересах. Часто резкую реакцию Москвы в отношении процесса в Эстонии здесь объясняют как имперский синдром.
С самого начала стало ясно, что эта ситуация внутренняя здесь в Эстонии, это играют на межгосударственном фоне. И, конечно, амбиции России никогда не уменьшились насчет эстонского государства и вообще Эстонии. Так что, тем более, что здесь все-таки 35% этнических русских живет в Эстонии. И это в каком-то мере понятно, что имперские амбиции все время по всему истории сохранились в России. Но географическим фактом является тот, что касается и Финляндии, и Эстонии, и других балтийских республик, что Россия остается вечным соседом Эстонии. И нам надо как-то найти самый разумный вариант, как все-таки соседи жить и уважать право на суверенную жизнь, как и в России, так и в соседних странах.
Так считает профессор Таллинского университета Рейн Вейдеман. Виктор.
Спасибо. Я благодарю Олега Кусова, который подготовил этот материал. Поступают различные отклики уже об этом новости. И кроме откликов, вот, например, появилась новость о том, что в посольстве Эстонии в Москве сообщают о поступающих угрозах. Это сообщает агентство «Интерфакс», и не только «Интерфакс». Я процитирую. «В посольстве Эстонии в Москве со вчерашнего дня периодически раздаются анонимные звонки с угрозами», утверждает в ДИП-миссии. «Со вчерашнего дня нам звонят неизвестные люди, угрожают и очень сильно ругаются». Это сообщение «Интерфакса», которое, повторяю, подтверждается и по другим агентским лентам. Мы продолжаем следить за ситуацией в Таллине. Вы слушаете «Свободу в полдень», и мы переходим к другой новости, к сожалению, печальной. В Петербурге на 82-м году жизни скончался выдающийся артист Кирилл Лавров. Лавров работал в Большом драматическом театре имени Товстоногова в Петербурге, в последнее время был его художественным руководителем. Слово корреспонденту «Радио Свобода» в Петербурге Татьяне Вольской.
Кирилл Юрьевич Лавров родился в 1925 году в Киеве в семье актера. В детстве он мечтал стать летчиком. В 1943 году ушел добровольцем на фронт, но попал в военно-авиационное училище. В Киев он вернулся в 1950 году и стал работать в театре имени Леси Украинки, где к нему впервые пришла популярность. В 1955 году его пригласили в Ленинград. Его первая роль в БДТ – роль Викентьева в спектакле «Обрыв» по роману Гончарова. Но настоящая напряженная творческая работа в театре началась для Лаврова через год с приходом Георгия Товстоногова. Их сотрудничество продлилось более 30 лет, а после смерти Товстоногова в 1989 году Кирилл Лавров был избран художественным руководителем театра. Кирилл Лавров был удостоен звания народного артиста СССР. Он был лауреатом Ленинской государственной премии СССР и РСФСР, героем социалистического труда, неоднократно избирался депутатом Верховного Совета СССР, был народным депутатом в 89-91 годах от Союза театральных деятелей СССР. Он также был награжден орденом за заслуги перед Отечеством второй степени, а в последние годы не раз удостаивался кино и театральных наград за честь и достоинство. Но несмотря на признание, на славу, прежде всего он был не актером, а человеком, говорит главный редактор Петербургского театрального журнала Марина Дмитревская. Узнав о смерти Кирилла Юрьевича, она не могла сдержать слез.
Я говорила, а вот у вас очень мало актерского, почему? А он говорит, что, а мне, говорит, творчество дороже, чем актерское, да и важнее, чем актерское. И так оно было. Он был, с одной стороны, человек железный. Если он считал, что черное – это черное, белое – это белое, он так считал. Он никогда не перекрашивался. Я не знаю, ну, все, что хорошего можно сказать о человеке, в полном смысле слова, о нем можно сказать. Немыслимое счастье было, что он считал меня другом своим, и спектакль я помогла «Перед заходом солнца» сделать. Я приходила на репетиции, чувствовала только одно, как я люблю этого человека.
Самые известные роли, сыгранные Лавровым в театре, это роль Молчалина в «Горе от ума» Грибоедова, роль Соленова в «Трех сестрах» Чехова, Городничего в «Ревизоре» Гоголя, Астрова в «Дяде Ване» Чехова. Последняя большая роль в БДТ была сыграна как раз в спектакле «Перед заходом солнца». Легендарный артист театра и кино Кирилл Лавров будет похоронен 29 апреля на Богословии. Словском кладбище. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве уже четверть первого. Я напомню заголовки главных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Таллине демонтирован памятник советскому воину-освободителю. В Петербурге на 82-м году жизни скончался известный актер Кирилл Лавров. Через 15 минут слушайте краткую сводку новостей на волнах Радио «Свобода». Вы слушаете «Свободу в полдень», и я перехожу к обзору центральной российской прессы. Сегодня все российские газеты уделяют внимание, конечно же, посланию, с которым президент Путин обратился вчера к Федеральному собранию, а многие издания вынесли эту тему на первые полосы. С обзором публикации Вероника Баде.
Статья в газете «Московский комсомолец» называется «Перевод с путинского». Вот какой комментарий дает газета, например, по поводу того, что президент сказал о выборах по партийным спискам, цитирую. «Сокращение возможности для использования административного ресурса? Блажен, кто верует. Но опыт весенней кампании в 9 регионах показывает обратное. В Петербурге почему-то была снята с выборов как раз единственная, всерьез наступающая на любимую мозоль губернатору, партия «Яблоко». А сколько примеров административного бодания «Единой и справедливой России»? «Как ему обустроить Россию?» – это заголовок из газеты «Время новостей». Послание оставляет впечатление, что Путин хочет еще очень много успеть сделать за этот последний год, пишет газета. Так много, чтобы плоды были зримыми и долгоиграющими. Газета «Известия» пишет. С президентского поста Владимир Путин уйдет точно в указанный законом срок, но прощаться при этом не намерен. Таким обещанием он завершил оглашение своего ежегодного послания Федеральному собранию. Это послание для него последнее, но именно оно оказалось максимально насыщенным не идеологией, а совершенно прикладными деталями. Газета «Коммерсант» полагает, что президент России все-таки произнес что-то вроде политического завещания про национальную русскую забаву, состоящую в маниакальных поисках национальной идеи, про концептуальный план развития России, про отдачу сил. Мы, наконец, услышали, что собравшееся в зале расширенное правительство России должно эффективно использовать то время, которое нам подарила судьба, чтобы послужить России. Что это было, как не политическое завещание или, по крайней мере, его эскиз? Спрашивает «Коммерсант». Экономическая часть послания была, как известно, содержательной, отмечает «Коммерсант». В ней было много незапланированных бюджетом денег, и журналисты, слушавшие речь президента в фойе, только охали, когда он называл очередные цифры, и начинали сочувствовать министру финансов Алексею Кудрину, про которого к концу послания стали обеспокоенно говорить, что его, наверное, вынесут на носилках, потому что все, за что он боролся, экономя бюджетные деньги, пошло прахом, и у него теперь прямо противоположная задача – находить новые средства и беспощадно тратить, не допуская роста инфляции. У Алексея Кудрина ближе к концу послания появлялся выбор, продолжает «Коммерсант». Вместо того, чтобы слечь на носилки прямо в зале, он мог добраться до дома и спокойно застрелиться. По мнению обозревателей «Коммерсанта», международная часть послания президента Федеральному собранию оказалась крайне жесткой. Владимир Путин обвинил Запад во вмешательстве во внутренние дела России и пригрозил выходом из договора об обычных вооруженных силах в Европе. Вчерашнее выступление российского президента стало развитием его знаменитой мюнхенской речи, полагает «Коммерсант». Но если в феврале президент России ограничился жесткой критикой однополярного мира и гегемонии США, то вчера он продемонстрировал, что готов перейти от слов к реальным делам. В споре с Западом Россия начинает переходить на язык ультиматумов. Конец цитаты. Газета «Ведомости» отмечает, что послания президента России раз от раза становились все конкретнее. Призывы к повышению конкурентоспособности и удвоению валового продукта за 10 лет, которые до сих пор неизвестно от какой даты считать, постепенно были вытеснены цифрами и четкими обещаниями, адресованными конкретным группам людей. Деньги обещаны военным, пенсионерам, бездомным, ученым. Перечислены программы подъема различных отраслей – судостроение, авиастроение, энергетики вообще, атомной энергетики и так далее. На этом конкретном фоне диковато, по свидетельству газеты «Ведомости», выглядит пассаж, посвященный неизвестно кому. Кое-кто не гнушается и самыми грязными технологиями, пытаясь разжечь в нашей многонационально-демократической стране межнациональную и межконфессиональную рознь. Кое-кто имеется здесь в виду, спрашивают «Ведомости». Проанализировав, как президент употребляет это местоимение в других случаях, «Ведомости» приходят к выводу, что кое-кто для президента – это давно знакомый всем, кто жил в СССР, кое-кто на Западе. Возможно, это тот же самый враг, которого имел в виду еще генеральный секретарь ЦК КПСС Брежнев, который указывал, например, кое-кто пытается выхолостить и извратить самую суть заключительного акта, принятого в Хельсинки, использовать этот документ как ширму для вмешательства во внутренние дела стран-социализма. Это была цитата из газеты «Ведомости». Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в Петербурге в 5 часов вечера начнется митинг против насилия и беззакония милиции. Организаторы пригласили на него начальника ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области Владислава Петровского, чтобы тот лично объяснил действия милиции во время разгона марша несогласных 15 апреля. Я побеседовал с инициатором сегодняшней акции, правозащитником Юлием Рыбаковым. Сейчас власти вообще редко дают разрешение на какие-либо акции, которые хотя бы косвенно связаны с деятельностью другой России. Вы собираетесь спросить с милиции непосредственно за ее действия во время марша несогласных, а не было ли у вас проблем при организации сегодняшнего митинга?
Нет, вы знаете, в этот раз у нас проблем не было. Судя по реакции властей, они поняли, что совершили тяжелую ошибку, по сути дела преступную ошибку, направив ОМОН из 6 областей на ни в чем не повинных жителей нашего города. Тех жителей, которые были участниками разрешенного митинга, а потом мирно разошлись, хотели разойтись домой, но были оцеплены милицией, и, по сути дела, была проведена карательная акция над ними. Мы сегодня призываем всех, кто не может больше терпеть произволы милиции, прийти на Пионерскую площадь к ТЮЗу и заявить свой протест. Мы хотим услышать ответ от городских властей и от руководства ГУВД, почему были применены спецсредства к тем, кто не заслуживал такого к себе отношения. Мы будем призывать к ответственности, к уголовной ответственности. Мы будем требовать от прокуратуры возбуждения уголовных дел тех, кто поднял руку на свой народ. У нас множество избитых, тяжело избитых, ни в чем не повинных людей, стариков, женщин, детей, попавших под дубинки рассвирепевшего ОМОНа. И мы не можем терпеть этого больше.
Юлий Андреевич, вы действительно рассчитываете, что Петровский к вам придет?
Наша обязанность дать ему слово. Если он не придет, это его проблемы. В любом случае, мы будем настаивать на ответственности руководства города и Министерства внутренних дел, которое позволило себе противоправные, антинародную работу, антинародные, чудовищные, по сути дела, преступления в Санкт-Петербурге и в Москве.
А вам недостаточно тех объяснений, которые власти уже так или иначе давали вот эти последние 2 недели? О том, что это меры были адекватны и так далее. Это недостаточно.
Дело в том, что я был очевидцем этих событий. Я видел собственными глазами, как свирепевший безумный совершенно, так сказать, ОМОН в масках, похожих скорее на марсиан, чем на людей, нападал на ни в чем не повинных людей, закрыв их, по сути дела, в коробочку, закрыв двери в метро, блокировав его со всех сторон и прочесывал с дубинами в руках людей, даже случайно попавших под раздачу. В частности, вот только что выписан из больницы инвалид-пенсионер, который вышел на улицу для того, чтобы купить себе подарок к дню рождения. В результате у него пневмоторакс, у него тяжелая травма головы, его жизнь, по сути дела, в опасности. И это не единственный пример. Вот, мало того, мы можем сегодня говорить о том, что вообще отношения между народом и милицией зашли в тупик. По сути дела, человек, который в темном переулке встретит парочку милиционеров, испугается их точно так же, как парочки бандитов. Разницы между ними, увы, очень часто нет.
Вы знаете, я не могу обойти, к сожалению, стороной вот такую неожиданную параллель, которая возникает у нас в эфире. У нас шел репортаж о событиях в Таллине. Там, как известно, по непонятным причинам почему-то митинг в защиту памятника перешел в какие-то погромы. И неизвестно, кто их инициировал, то ли это спонтанно, то ли были провокаторы какие-то. Вы сами не боитесь провокаций и на сегодняшнем митинге, и вообще вот в таких выступлениях публичных оппозиции?
Дело в том, что сегодняшняя акция не политическая акция. В ней не принимает участие ни другая Россия, ни те или иные радикально настроенные политические партии. Это акция правозащитников, это акция граждан нашего города. И я думаю, что у городских властей хватит ума прекратить провокации и нападать на собственный народ.
Это было мнение правозащитника Юлия Рыбакова, одного из инициаторов сегодняшнего митинга в Петербурге, который начнется, напомню, в 5 часов вечера. Молодежное движение «Справедливой России. Победа» сегодня проводит свой первый учредительный съезд, избирает руководящий орган, символику, программу движения. А буквально накануне стало известно, что у «Справедливой России» будет еще одно молодежное крыло. Движение «Ура» собирает вокруг себя, цитирую, «творческую боевую молодежь». При этом представители обоих движений заявляют, что никакого раскола в партии нет. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Максима Ярошевского.
Движение «Победа» объединило в себе молодежь из Российской партии жизни, а это «Энергия жизни» и «Жизнь молодая», молодежные крылья Народной партии, Социал-демократической партии России, партии «Родина», Российской партии пенсионеров, общественного движения «Гражданское общество». Для проведения своего первого учредительного съезда «Победа» выбрала здание Музея Победы на Поклонной горе. Накануне стало известно, что в партии председателя Совета Федерации появилось второе молодежное крыло. Движение «Утро. Родина. Атака», сокращенно «Ура», возглавил бывший лидер молодежного движения партии «Родина» Сергей Шаргунов.
Наша декларация состоит в том, что общество очень сильно устало от чехарды так называемых молодежных организаций. Сегодня очень сложно удивить кого-либо очередным флешмобом, очередным выкрутасом молодежной организации. Поэтому мы, молодежь, решили заявить о том, что мы не просто молодежная организация, а серьезное движение, претендующее на власть. Направление нашей деятельности – это такой новый реализм. В последнее время в политике царит абсолютный постмодерн, полная утрата смыслов. Мы намерены выкликать эти смыслы. Мы намерены проводить постоянные интеллектуальные форумы, круглые столы. Мы намерены устраивать литературные вечера. Обращаемся к творческой молодежи.
Помимо проведения творческих вечеров, активисты «Ура» готовы к настоящим боевым и ярким акциям.
Мы выступаем за оживление политического пространства. Нужно находить новые методы действий. Понятно, что партизанские методы противостояния чиновникам и олигархам не будут успешны. Это методы камикадзе. Необходимо действовать системно, четко, но при этом помня о правах граждан и не позволяя одной силе, одной аморфной силе оккупировать российскую политику. У нас есть достаточное количество бойцов, активных людей, которые в состоянии выходить на акции, защищать жильцов, которых незаконно выселяют, поддерживать наших соотечественников и так далее.
Уже закаленный в уличных протестных акциях лидер авангарда «Красной молодежи» Сергей Удальцов слабо верит заявлениям лидера движения «Ура».
Я не вижу реального потенциала у данного движения именно в плане боевых акций. Чтобы проводить боевые акции, нужны действительно пассионарные люди, готовые к какому-то самопожертвованию. Значит, они должны быть абсолютно идейно мотивированы. За деньги такие акции не проводятся. За деньги можно постоять на митинге, можно помахать флагом, но рисковать чем-то там, подставляться под милицейские дубинки, а тем более рисковать тем, чтобы быть привлеченным к ответственности, там, уголовной или административной. Я сильно сомневаюсь, что такие люди будут находиться. Я это оцениваю просто как пиаровское заявление, жизнь покажет.
Один из оппонентов «Ура» движения «Молодая гвардия Единой России», лидер молодежного отделения молодогвардейцев Алексей Шапошников, расценивает возникновение одного молодежного крыла партии «Справедливая Россия» перед учредительным съездом второго крыла как раскол в движении в целом.
В движении «Победа» присутствует Юрий Лопусов из «Энергии жизни». Если смотреть на организацию «Ура», где также присутствует тот же Шаргунов и другие выходцы из «Энергии жизни», почему они не создали одну организацию под названием «Ура, Победа»? Значит, говорит о том, что у них существует внутрипартийный конфликт, поэтому «Справедливая Россия» проиграет вместе со всеми своими молодежными движениями, независимо от того, сколько бы оно их ни сделало.
Главным и неотразимым членом одного из молодежных крыльев «Справедливой России», возможно, станет экс-мисс Вселенная, а ныне телеведущая Оксана Федорова. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
В Москве сейчас 12:30, но прежде чем мы перейдем к краткой сводке новостей, напомню, что сегодня в 19:00, как всегда, в эфире Радио Свобода, программа «Время гостей». Сегодня эфир будет из Киева, и проведет его Виталий Портников, а речь, конечно, пойдет о ситуации на Украине. Ну а сейчас краткая сводка новостей.
Радио Свобода, новости.
В Таллине демонтирован памятник советскому воину-освободителю. Решение принято правительством Эстонии, собравшимся на экстренное заседание в связи с массовыми беспорядками в столице минувшей ночью. Монумент уже перемещен на военное кладбище и находится под охраной. В четверг вечером полиция, применив слезоточивый газ, разогнала митинг защитников памятника. После этого толпа направилась в центр города, где начались погромы. По данным полиции, один человек погиб и более 40 ранены. Около 300 задержаны, повреждены свыше 100 объектов городской инфраструктуры. Союз НАТО выразил глубокую озабоченность в связи со вчерашним заявлением президента России Владимира Путина. В ежегодном послании Федеральному собранию Путин предложил объявить мораторий на договор об обычных вооружениях в Европе, пока он не будет ратифицирован всеми странами, входящими в НАТО. Сенат США одобрил законопроект о выделении свыше 100 миллиардов долларов на военные нужды в Ираке и Афганистане. Финансирование боевых операций увязано с выводом американских войск из Ирака. В законопроекте, поддержанном до этого Палатой представителей Конгресса США, указано, что вывод должен начаться в октябре. Делегация Совета безопасности ООН посещает сегодня Косово. Представители 15 стран-членов Совета намерены ознакомиться с ситуацией в крае перед голосованием в ООН по его статусу. В четверг дипломаты провели переговоры с сербскими лидерами, которые в очередной раз заявили, что Косово должно остаться в составе Сербии. Во Франции лидер президентской гонки Николя Саркози заявил, что в случае победы во втором туре выборов 6 мая он рассмотрит вопрос о выводе французских войск из Афганистана.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». И программу продолжают новости двух городов, Москвы и Санкт-Петербурга. У микрофона Татьяна Волович.
Петербург. К концу мая главгосэкспертиза должна проанализировать исправленный проект второй сцены Мариинского театра. Новый генеральный проектировщик доработал проект Доминика Перо, контракт с которым был расторгнут. По некоторым данным, в ходе работы над недостатками проекта была переосмыслена и стоимость самой второй сцены, которая возросла почти вдвое, с 200 до 400 миллионов евро. Проектировщики надеются, что на этот раз проект пройдет экспертизу и почти трехгодичная эпопея с его согласованием завершится. Москва. В учебных заведениях области за первый квартал текущего года выявлено более 60 фактов употребления наркотиков и 10 фактов их сбыта. Результаты выборочного тестирования в учебных заведениях области показали, что около 17% учащихся употребляют наркотики и психотропные вещества. На профилактическом учете в Московской области состоят более 4500 подростков. Петербург. Жители поселка Лебяжье Ленинградской области, расположенного в непосредственной близости от исторического форта Красная Горка, направили президенту России открытки с требованием остановить уничтожение мемориала, внесенного в список культурного наследия ЮНЕСКО. Главная военная прокуратура опротестовала решение Росохранкультуры о приостановлении вывоза уникальных орудий в частный подмосковный музей. Депутат муниципального образования Лебяжье Александр Сенатрусов считает, что за расформированием мемориала стоят интересы высших военных и государственных чинов.
Сохраняя орудия на форту, мы сохраняем мемориал. Это дает препятствие на осуществление получения этих земель. В прошлом году дважды представительства президента жили на форту, замеряли воздух, воду, определяли температурное движение в воде и определили, что лучшего места на русской Балтике, как форт Красная Горка, для элитного поселения нет.
Москва. Сегодня у стен английского посольства на Смоленской набережной должно состояться открытие памятника сыщику Шерлоку Холмсу и его другу доктору Ватсону. Автор памятника Андрей Орлов. Новая скульптурная композиция – единственная в мире, где популярные литературные герои предстанут перед публикой вместе, как это всегда было в рассказах Артура Конан Дойла. Открытие памятника знаменитым сыщикам состоится в рамках международного кинофестиваля детективных фильмов «Детектив Фест», который проходит в столице. Петербург. Сегодня в галерее «Сарай» откроется выставка «Мелочи жизни», сформированная из материалов музея Михаила Зощенко. Экспозиция представлена в своеобразных витринах-чемоданах, каждый из которых имеет свое настроение и свою интонацию от веселой до трагической. Как полагают организаторы выставки, представленный документальный и мемориальный материал позволит посетителям составить свое представление о жизни и творчестве Михаила Зощенко, который до сих пор остается личностью неуловимой и загадочной. Новости Москвы и Петербурга. 27 апреля. Татьяна Волович.
Москвичи смогут получать доступ к интернету по городскому таксофону. Речь идет об устройствах, обеспечивающих Wi-Fi-связь. Так называется способ беспроводной передачи данных, который поддерживает практически все современные ноутбуки и карманные компьютеры. Первые Wi-Fi-таксофоны появятся в столице уже в мае. Над темой работали корреспонденты «Радио Свобода» Юрий Багров и Анна Егорова.
До конца года в общественных местах столицы появится около 200 таксофонов, которые будут оборудованы Wi-Fi доступом в интернет. Это совместный проект московской городской телефонной сети и компании Comstar Объединенные телесистемы. В чем преимущество новых таксофонов, Радио Свобода рассказала пресс-секретарь московской городской телефонной сети Екатерина Невская.
Сейчас на сети МГТС действует около 7000 таксофонов, и из них 200 до конца этого года будет переведено на услугу предоставления доступа в интернет с помощью технологии Wi-Fi.
Чем они будут отличаться от обычных таксофонов?
Помимо того, что по таксофону можно будет совершить обычный звонок, или звонок на сотовый, или звонок по междугородной, международной связи, с помощью такого таксофона можно будет еще выйти в интернет. Потому что этот таксофон будет обладать встроенным Wi-Fi модулем, который будет позволять, находясь на расстоянии 50-100 метров от телефона, но это в зависимости от помещения, раскрыть свой ноутбук или достать смартфон и выйти в интернет с использованием сети Wi-Fi Comstar.
Где будут в первую очередь устанавливаться вот такие новые таксофоны?
Вообще планируется таксофоны устанавливать в общественных местах, в гостиницах, в залах ожидания аэропортов, вокзалов, в тех местах, где бывает много народу, где они могут, условно говоря, сесть, да, и поработать, дожидаясь там, например, поезда. Но планируется, что первый таксофон, вероятно, появится уже в мае этого года во Внуково.
Но МГТС уже есть опыт установки таких новинок, и в частности веб-таксофоны. А не могли бы вы объяснить, чем веб-таксофоны от Wi-Fi-таксофонов отличаются, и почему веб-таксофоны не получили распространение?
Если Wi-Fi-таксофон – это некая точка доступа в интернет, которая стоит в каком-то помещении, например, да? А если говорить о веб-таксофонах, то это устройство, у которых есть большой экран, клавиатура, к ним можно подойти, воспользоваться таксофонной картой МГТС для оплаты интернета. И с помощью этого устройства, с помощью клавиатуры, экрана, а не с помощью какого-то другого устройства, зайти в интернет, найти нужную информацию.
А GSM-таксофоны, которые тоже есть в столице?
GSM-таксофоны – это тоже отдельная тема. Это таксофоны, которые устанавливаются в таких местах, где нельзя провести провода. И именно связь, телефонная связь идет по радиолиниям.
А как производить оплату Wi-Fi услуг, оплату интернета через такой таксофон?
Оплатить услуги доступа в интернет с помощью нашего Wi-Fi таксофона можно тремя разными способами. Либо это предоплаченные карты, скретч-карты Comstar, либо это SMS-авторизация компании Comstar, либо таксофонная карта МГТС.
С распространением мобильных телефонов, особенно в Москве, популярность таксофонов сильно упала. И нынешний проект – один из способов воскресить этот рынок, придав ему с помощью технологии беспроводного доступа в интернет Wi-Fi актуальную новизну, считает Дмитрий Коровин, главный специалист по развитию продукции компании Comstar.
С Судя по опыту вот, реализации проекта за предыдущие 2 года, видно, что Wi-Fi технологии достаточно востребованы, и объем пользователей растет неуклонно и с очень хорошей динамикой. Поэтому с целью вот, расширения нашей сети мы решили использовать модель таксофона со встроенным Wi-Fi модулем. Он достаточно прост в установке. Мы просто меняем существующий таксофон на эту модель и тем самым получаем готовый хотспот практически без каких-либо строительных и монтажных работ.
А какова скорость соединения с интернетом?
Скорость с интернетом зависит от того, где установлен таксофон. Если это, так скажем, гостиницы, где большая нагрузка, там можно скорость делать большую, до 2 мегабит в секунду. Если это какое-то кафе, где нагрузка небольшая на таксофон, обычно мы ставим 256 килобит в секунду.
Для сравнения, простой модем, телефонный модем, какую скорость?
Телефонный дает до 56 килобит в секунду. Мы даем 256, но 56 – это хороший модем. Если мы говорим о мобильном интернете, такой как GPRS, то там 16 килобит в секунду. Это новый проект, эти таксофоны были закуплены в прошлом году. Сейчас вот разработано техническое решение, и в России это первый опыт установки таких таксофонов. За рубежом есть похожий проект в Турции, там установлены такие таксофоны, и пока больше я не слышал о том, что были реализованы сети на таких моделях таксофонов.
Когда они окупятся, такие новшества, такие таксофоны, и как будет делиться прибыль между Комстаром и МГТС?
В данном случае прибыль получает оператор, который оказывает услугу. То есть мы оказываем услугу, мы предоставляем свой доступ в интернет, поэтому большая часть прибыли идет нам. МГТС получает, соответственно, аренду этого таксофона и аренду ADSL-канала по своим стандартным тарифам.
В России к концу прошлого года насчитывалось около 8 тысяч точек доступа Wi-Fi. Это превысило прогнозы аналитиков 8 раз. Эксперты подсчитали, что в этом году количество так называемых хотспотов превысит в стране 10 тысяч. Юрий Багров, Анна Егорова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
От новостей Москвы и Петербурга к другим российским регионам новости Челябинска в обзоре местной прессы у Александра Валиева.
Газета «Челябинский рабочий» в номере от 26 апреля сообщает об очередном ЧП с челябинцем в рядах вооруженных сил. Оно случилось 18 апреля в воинской части, дислоцированной в подмосковном Солнечногорске. 18-летний Василий Захаров из Магнитогорска попал в нее после того, как закончил Еланскую учебную часть и получил воинское звание «младший сержант». Парня призвали в армию летом прошлого года. Ничего не предвещало беды, и вдруг пришла телеграмма. «Ваш сын находится в реанимации в военном госпитале». Матери солдата Татьяне Викторовне, которая вылетела в Подмосковье, удалось выяснить следующее. Один из старослужащих решил заставить Василия пришить ему пуговицу. Захаров отказался. Тогда дед применил силу и сбил сослуживца в коптерке. Всю ночь парень мучился от сильных болей в области живота, а на утро старослужащий повторил воспитательную процедуру. Медики санчасти, к которым обратился пострадавший, не нашли в его состоянии ничего угрожающего и забили тревогу лишь тогда, когда срочник потерял сознание. Выяснилось, что сослуживец повредил ему селезенку. Началось обильное внутреннее кровотечение. Жизнь солдата висела на волоске, пишет Челябинск. Рабочий. Но Василия спасло то, что в госпитале к его лечению подключился офицер-хирург, прошедший горячие точки. По словам родственников, парень сильно похудел. Он по-прежнему находится в реанимации. Врачи оценивают его состояние как сложное. Старослужащий, избивший Захарова, арестован. Возбуждено уголовное дело, сообщает Челябка. Между тем, ситуация с переселением жителей южноуральского села Муслюмово, расположенного на загрязненной радиоактивными отходами реке Течи, грозит вызвать скандал федерального масштаба. Об этом пишет сайт уралполит.ру. Муслюмовцы пишут письмо с жалобой президенту и проводят митинги. Власти обвиняют жителей села в неблагодарности и стремлении нажиться на государственных средствах. Программа по отселению муслюмовцев стартовала минувшей осенью, когда в селе побывал глава Росатома Сергей Кириенко и лично вручил первые сертификаты на получение 1 миллиона рублей. Однако после визита Кириенко процесс замедлился. У некоторых жителей уходит на бесконечные хождения по чиновникам по полгода. Проблемы возникают на ровном месте. Например, есть люди, имеющие в Муслюмово собственное жилье, но проживающие в другом месте. Таким зачастую отказывают в выплате компенсации. Информационный центр, который занимается сбором документов, люди осаждают с 8 утра, пишет Уралполит. Жительница Муслюмова Дарья Харисламова говорит, что селян возмущает хамское отношение юристов и деятельность риэлторов. Помимо всего прочего, жители удивляются, почему список претендентов на компенсации оказался таким раздутым, и нет ли в этом махинации чиновников, которые под шумок могут сейчас записать на себя заброшенные развалюхи и времянки в Муслюмова, а потом получить за них по миллиону. Причем полный список тех, кому положена компенсация, муслюмовцам под разными предлогами не показывают. Это далеко не полный перечень претензий жителей села, полвека проживших на берегу радиоактивной речки, пишет сайт Уралполит.ру. Челябинская вкладка в «Комсомольскую правду» сообщает о том, что челябинские депутаты хотят, чтобы подростки возвращались домой в зимнее время к 11 часам, летом к 10. Выйти из квартиры им можно будет лишь в 6 утра. Причем запрет коснется не только прогулок по улицам. Вне закона в ночное время для подростков окажутся подвалы, чердаки и даже сфера развлечений. Выйти из дома в час X все же можно, но в сопровождении родственников, которым уже исполнилось 18 лет. Привить уважение к новым порядкам помогут штрафы. Их будут платить и родители, и владельцы развлекательных заведений, не выгнавшие подростков домой. В прошлом году в Челябинской области больше 6 тысяч подростков до 16 лет пострадали от преступных посягательств в вечернее время, пишет челябинская комсомолка. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Микрофон Виктор Нехизин. Сейчас в Москве уже без 15 час. Я напомню заголовки главных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Таллине демонтирован памятник советскому воину-освободителю. В Петербурге на 82-м году жизни скончался выдающийся актер Кирилл Лавров. Союз НАТО обеспокоен вчерашним заявлением президента России Владимира Путина. В ежегодном послании Федеральному собранию Путин предложил объявить мораторий на договор об обычных вооружениях в Европе. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень» и продолжает программу «Экономический обзор». Как всегда, его подготовил мой коллега Иван Трифилов.
Президент России подписал закон о внесении изменений в действующий бюджетный кодекс. Он, в частности, предусматривает переход на трехлетнее бюджетное планирование как на федеральном, так и на региональном и местном уровнях. Проект федерального бюджета на период с 2008 по 2010 годы, впервые рассчитанный в соответствии с таким принципом, правительство страны одобрило минувший четверг. Сообщается также, что Государственная Дума России планирует рассмотреть его в первом чтении 25 мая. Уровень инфляции в России в апреле составил 0,6% против 0,4% в таком же месяце 2006 года, заявил министр финансов страны Алексей Кудрин. Увеличение темпов роста потребительских цен он объясняет тем, что в последнее время, в связи с падением курса доллара к российскому рублю, население все активнее избавляется от сбережений в американской валюте, переводя их в рублевые активы. Вместе с тем, министр финансов считает вполне возможным удержать инфляцию по итогам года на запланированном 8% уровне, даже при увеличении оборота рублей в экономике страны. Количество заявок населения на покупку акций Государственного банка ВТБ в рамках их первичного размещения превысило 50 тысяч, говорится в сообщении банка. Таким образом, учитывая установленный минимальный объем заявки в 30 тысяч рублей, ВТБ, ранее называвшийся Внешторбанком, уже собрал от частных лиц по меньшей мере 1,5 миллиарда рублей. Прием заявок на покупку акций ВТБ начался в России 9 апреля и продлится до 7 мая. В целом, в ходе первичного размещения 22,5% своих акций, второй по величине банк страны рассчитывает привлечь более 8 миллиардов долларов. В России не планируется создавать новый приоритетный национальный проект по развитию и модернизации дорожной сети, заявил первый вице-премьер Дмитрий Медведев. Вместе с тем он считает, что состояние дорог в стране является огромной проблемой, которую необходимо решать в рамках новой специальной федеральной программы. Государственная компания «Российские железные дороги» в 2008 году начнет выпуск специальных платежных карт, с помощью которых можно будет оплачивать проезд и в электричках, и в поездах дальнего следования. Как сообщил вице-президент компании Михаил Акулов, каждая из таких карт будет иметь определенный рублевый номинал, а принцип ее действия будет аналогичен картам экспресс-оплаты за услуги сотовой телефонной связи. По планам российских железных дорог их можно будет купить во всех торговых точках, где продаются и другие платежные карты. Официальный курс доллара, установленный Центральным банком на сегодня, 25 рублей 69 копеек. Курс евро 35 рублей 6 копеек. По сравнению с четвергом они не изменились. На международных торгах за евро дают доллар 35 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень» и завершает программу, как всегда, спортивный обзор. Сегодня рядом со мной в студии «Радио Свобода» мой коллега Алексей Кузнецов. Алексей, еще раз приветствую.
Добрый день.
Добрый день, да, итак, вам слово.
Итак, сегодня в выпуске грядет испанский финал Кубка УЕФА. Остается ли допинг главной проблемой современного спорта? И чемпионат мира по хоккею стартует сегодня в Москве и Мытищах. Поговорим об этом после выпуска спортивных новостей. Вчера были сыграны первые полуфинальные матчи Кубка УЕФА. Испанские клубы Осасуна и Севилья встречались на поле первой команды. Осасуна выиграла 1-0. Эспаньол, еще один испанский клуб, в Барселоне нанес поражение немецкому Вердеру из Бремена 3-0. Ответные матчи состоятся через неделю. На теннисном турнире в Барселоне матч третьего круга успешно провел россиянин Николай Давиденко. Он обыграл итальянца Филиппа Валандри в двух сетах и вышел в четвертьфинал турнира. В плей-офф чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации продолжаются матчи первого круга. Сегодня Детройт в гостях победил Орландо 93-77. Детройт ведет в серии 0-3. Юта дома победила Хьюстон 81-67 и сократила отставание в серии до счета 1-2. Андрей Кириленко в составе Юты провел на площадке 26 минут, набрал 2 очка. Лос-Анджелес Лейкерс сегодня победил Феникс 95-89 и также сократил отставание в серии до счета 1-2. В Кубке Стэнли в Национальной хоккейной лиге проходят четвертьфинальные серии. Сегодня хозяева проиграли 2 матча. Нью-Джерси уступил Оттаве 4-5. Детройт дома проиграл Сан-Хосе 0-2. Оттава и Сан-Хосе ведут в серии 1-0. В венгерском городе Мишхольц продолжается товарищеский шахматный матч между чемпионом мира россиянином Владимиром Крамником и венгром Петером Лека. В четверг гроссмейстеры сыграли третью и четвертую партии. Контроль времени здесь 25 минут. Крамник выиграл белыми, после чего сыграл в ничью черными, и счет в матче стал 2,5-1,5 очка в его пользу. Вторую половину матча гроссмейстеры сыграют в субботу и в воскресенье. Остается ли допинг главной проблемой современного спорта? Последние серьезные допинг-скандалы в лыжах, биатлоне и велоспорте вновь дают информацию к размышлению, как говорится, рассказывает наш корреспондент Елена Приходько.
На этой неделе появились очередные подробности дела Флойда Лэндиса, обвиняемого в применении допинга. Его повторные анализы, проведенные по требованию адвокатов, подтвердили наличие в организме велогонщика следов синтетического тестостерона. Напомню, что Лэндис, выступающий за команду «Фанак», стал победителем 93-й веломногодневки «Тур де Франс». Это была первая в карьере американца престижная награда. Случилось же это во многом благодаря зачистке, проведенной в рядах сильнейших гонщиков перед стартом «Большой петли». С соревнований были сняты главные фавориты – немец Ян Ульрих, итальянец Иван Басса, испанец Франциско Мансеба, казахстанец Александр Винокуров и другие известные спортсмены. К отлучению звезд велоспорта от «Тур де Франс» привело расследование испанской полиции деятельности врача Эуфимания Фуэнтеса. Следователи получили убедительные доказательства, что спортсмены, входившие в число его клиентов, употребляли запрещенные препараты. Формально снятие спортсменов с гонки произошло по инициативе команд, цвета которых они защищают. В общем, на тот момент казалось, что организаторы, да и сами команды оградили Тур де Франс 2006 от возможных допинговых скандалов. Но сейчас Флойд Лэндис ждет решения американского антидопингового агентства. Если 14 мая этого года, когда состоится слушание дела, Лэндиса признают виновным в применении запрещенных веществ, ему грозит 2-летняя дисквалификация и лишение титула. Череда громких допинговых скандалов, преследующая велогонщиков, сформировала у многих болельщиков мнение, что велоспорт является самым допинговым видом спорта. Согласитесь, громких разоблачений из мира, к примеру, легкой или тяжелой атлетики, происходит чуть меньше. Там лишь изредка страдают чемпионы. Велогонка же, каждый, кто выбился в лидеры, автоматически получает своеобразный вотум недоверия, попадая в список потенциальных потребителей запрещенных препаратов. Впрочем, сами велогонщики не склонны драматизировать ситуацию. Президент Федерации велосипедного спорта России Александр Гусятников, говоря о подготовке сборной к играм в Пекине и рассказывая о последних российских научных разработках, высказал мысль, что повышенный допинговый резонанс связан исключительно с большим количеством допинг-проб, берущихся у велосипедистов по ходу сезона.
Я сейчас посмотрел, какое есть оборудование, какие есть новые методики восстановления. В общем-то, есть над чем поработать и нашим докторам, и тренерам. Только вот сочетание работы специалистов восстановления и тренеров, и спортсменов можно чего-то добиться. Но ни в коем случае здесь не нужно понимать, потому что очень многие путают восстановление и допинги. Потому что велосипедный спорт – это тот вид спорта, в котором больше всего берут проб на допинг. В мире больше всего. Если брать на 1000 человек, то из этой 1000 практически всех берут за сезон. И основную элиту, например, та, которая занимает где-то по рейтингу первые 100 мест, так там вообще у них бывает и по 20, и по 30 раз за сезон допинг-контроль. Когда, например, допинговые скандалы разгораются, начинают говорить, вот этот допинг, это велосипедного спорта, это вот он самый такой неблагополучный, то, извините, давайте мы посмотрим процентное соотношение количества спортсменов, проб, во что это выливается, то окажется, что мы впереди планеты всей на несколько порядков. Соответственно, если мы берем 1000 проб, например, а другой вид спорта берет 100, то, наверное, шансов поймать, наверное, у нас больше, да? Во сколько? В 10 раз, да? А если мы вдруг ловим при этом не в 10, а в 2 раза больше, то, извините, наверное, получается... Поэтому это нужно соизмерять все. Очень часто необъективно журналисты выдают в эфир это все. Ну, естественно, болельщик читает, смотрит, ох, велосипедный спорт, там без запрещенных препаратов нельзя выступать в соревнованиях. Все можно, все можно. Прежде всего нужно подкладывать методику тренировки под подготовку спортсмена, а не методику таблетки.
Так считает президент Федерации велоспорта России Александр Гусятников. С ним побеседовала наш корреспондент Елена Приходько. Газета «Коммерсант» дает броский заголовок статье, посвященной началу 71-го чемпионата мира по хоккею, который сегодня стартует в Москве и Мытищах. Российские хоккеисты вступают на скользкий путь. Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк еще год назад сказал, напоминает газета, что перед российской сборной в Москве будет стоять задача завоевать золото, а ее главный тренер Вячеслав Быков однажды признал, что если команда не завоюет на домашнем первенстве медалей, это будет расценено как катастрофа. Однако результаты сборной России совершенно пока не соответствуют ни этим ожиданиям, ни традициям российского хоккея в целом, пишет «Коммерсант». Если окажется, что тренеры ошиблись с расчетами, то сборную России, несмотря на благоприятную пока вроде бы для нее ситуацию, ждет очередная неудача. Сами тренеры, можно предположить, несмотря на напоминание о роке, преследующем всех хозяев чемпионатов, и наличие у Вячеслава Быкова 2-летнего контракта, вряд ли сохранят свою работу, прогнозирует «Коммерсант». Статья довольно подробная, большая, со статистическими выкладками и прогнозами, рекомендую прочесть. Но сегодня все газеты дают статьи, посвященные началу чемпионата мира в Москве и Мытищах. Вот, в частности, как пройдут сегодняшние матчи. В 16:15 в Мытищах США-Австрия, 17:15 во дворце спорта на Ходынке Финляндия-Украина, 20:15 в Мытищах Белоруссия-Чехия и в 21:15 в Москве Россия-Дания. Кроме того, в Барселоне, Будапеште и Касабланке проходят теннисные турниры и стартует сегодня плей-офф российской баскетбольной суперлиги. Также напомню, что на нашем интернет-сайте всегда можно прочесть и спортивные новости, и комментарии специалистов. Наш адрес www.svobodanews.ru. Всего доброго, Виктор, вам слово.
Спасибо, Алексей. Напомню, что сегодня спортивную рубрику нашей программы подготовил мой коллега Алексей Кузнецов. На этом я завершаю программу «Свобода в полдень». Ее подготовил и провел Виктор Никитин, продюсер программы Михаил Касторов. И мне осталось лишь напомнить нашим слушателям, что сегодня, сразу после выпуска новостей, то есть в 1:07, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Личное дело». Сегодня речь пойдет о том, что значит быть хорошей матерью, различные аспекты психологические, социологические, проведет программу, как обычно, Татьяна Ткачук. Итак, это будет после выпуска новостей, ну а я на этом прощаюсь с вами. Всего доброго.
Положение в Ираке, в общем, исключительно сложное и очень тяжелое.
Главное требование протестующих – поднять минимальную пенсию до уровня прожиточного минимума.
Почему Борис Николаевич молчал последние 2 года?
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Хватит издеваться над памятью Великой Победы, и просто это уже приходит к тем границам.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17.